Приветствую вас, дорогая церковь. Знаете, вчера мы так немного говорили о присутствии Божьем. Мы так решили с пасторами, что мы всегда находимся в Божьем присутствии, но все-таки есть особое место Божьего присутствия. Это когда святые собираются вместе. Когда они соединяются в поклонении, когда они берут и соединяются в словословии. Это присутствие, особое присутствие Бога, поэтому я очень люблю находиться в церкви. Я очень люблю находиться в среде святых, избранных Божьих. Я очень люблю прославлять Господа. Сегодня я передаю от моей жены Ларисы и от моих трех дочерей Алисы, Софии и Розы большой и горячий привет.
Алиса, ей 16 лет, и София ей 10, и Роза, ей 4 годика. Когда мы сегодня молились перед семинаром, знаете, о чем молилась Роза? Она помолилась и сказала: «Господи, чтобы папа побыстрее пришел домой». Наши дети действительно хотят, чтобы отцы были рядом. Сегодня мы будем говорить именно о том, какими мы должны быть, и о том, какими хотят видеть нас дети. Я хочу честно вам сказать, что о своей жене Ларисе я мечтал еще где-то с подросткового возраста. Я уже нарисовал, какой она должна быть. И, вы знаете, уже 17 лет я благодарю Бога за то, что Он в точности ответил на все мои пожелания, которые у меня были тогда в моем сердце. Часто говорят так: дети – это цветы жизни. Я хочу уверить вас, дорогие друзья, что у меня дома самый замечательный букет моей жизни. Это мои цветочки. Это мои девочки. Роза появилась, скажем так, сюрпризом для нас. Почему? Потому что мы ожидали ее на несколько недель позже, а она родилась прямо на годовщину нашей свадьбы. И история очень такая, знаете, вот если бы кто-то другой был на моем месте, возможно, он бы утаил эту историю, потому что она говорит о реальности нашей жизни. А было дело так, что приехали братья послужить, это два брата из американского центра отцовства, провели один семинар, второй, и вот один из них заболел, говорит: вот я не могу ехать никуда, придется возвращаться домой, а вот Чаку нужно ехать на семинар в Симферополь. Говорит: давай помолимся, он один поедет, один будет все там делать. Но я представил себе, один американец, как он будет это все делать. После помолились, поехал домой, говорю: Лариса, представляешь, вот такая ситуация, давай помолимся за Чака, потому что я не знаю, как он вообще будет там один. Начали молиться, помолились. Жена говорит: Саша, знаешь что, у нас еще 3 недели впереди. Что может случиться за пару дней? Вы самолетом туда, вечером семинар, назад. Ну что за сутки может произойти? Ну, ничего особенного. Ну, а уже, как вы понимаете, положение было такое. Вот-вот должно произойти все. Мы, конечно, ожидали мальчика. Да, и уже все предсказывали, будет мальчик. И даже на рождественском вечере, когда семья сидела, и я задал вопрос: у кого есть какие-то пожелания перед Господом, давайте выскажем, и все в один голос: дети, хотим братика, мы с женой хотим сына, бабушка хочет внука. В общем, мой брат говорит: хочу жениться. Потому что произошло после, вы понимаете, что жениться он не смог в этом году. Потому что у нас родился не сын, а родилась дочь. На следующий день я улетаю в Симферополь, провели такую хорошую конференцию, семинар. Вечером где-то в 12 позвонил домой: Лариса, как там? Все нормально? Все нормально. Утречком встали на самолет, прилетаем, я говорю: Чак, у меня сегодня годовщина свадьбы, Лариса готовится, будет скромно, но вкусно, поехали ко мне. Приезжаем, я покупаю цветы, захожу домой, вы знаете, открываю дверь, а праздником не пахнет. Ну, обычно, знаете, как, когда праздник, то ты заходишь, и такая атмосфера праздника, она так чувствуется. Запахи приятные такие из кухни, да, все нарядно, все красиво, а я так захожу как-то буднично. Смотрю, теща на кухне. Странно. Выходит Алиса, я говорю: Алиса, а где мама? А мама уже. Я говорю: что уже? Уже пошла в магазин, уже пришла, уже. Что уже? Говорит: уже родила. У меня, конечно, вы понимаете, челюсть так опустилась. Такой взгляд. Я честно вам скажу, что я несколько дней ходил очень с тяжелым сердцем, потому что накануне я учил о том, каким должен быть настоящий отец. Я такое нарассказывал. И потом я понял, что говорить это одно, а жизнь это совершенно другое. Через пару дней, конечно, меня Лариса успокоила. Она говорит: Господь все устроил. Ты бы взял меня, начал вести больницу, в которой все дети у нас рожались. Но она как раз в этот момент была на карантине. Ты бы начал меня вот это всю ночь возить. И тогда я ж тебя знаю, ты мне остановил. Ты бы начал все это устраивать. Это так тебя не было. Я подождала сколько нужно, позвонила. Меня раз, сразу же привезли, я сразу же родила. Говорит, денег не взяли, ничего не взяли, все хорошо, выгодно, дешево, сердито, говорит, и без нервов. Я к чему вообще-то все это рассказываю? Я хочу просто сказать вам, дорогие друзья, что я не идеальный отец, я не самый лучший отец в Украине. У меня есть свои ошибки, у меня есть свои переживания и искания, как у отца. Но то, что я сделал, я думаю, хотят сегодня сделать многие мужчины, которые находятся здесь. Я захотел стать лучшим отцом для своих детей. И я захотел стать лучшим мужем для своей жены. А почему не говорят аминь сейчас? Вот, видите как? А тут как-то так задумались, что же это значит?
У нас есть, ну, такая семейная поговорка. Это истина, которую Бог открыл нам через нашу дочь Софию. И когда мы однажды спросили: София, знаешь, что такое счастье? Она говорит: знаю. Мы спрашиваем: ну и что же такое счастье? Она говорит: это когда все дома. Вы знаете, Бог, Он удивительно говорит через младенцев. И вот это слово, которое она сказала, оно действительно и в переносном, и в прямом значении означает счастье. Потому что когда и папа, и мама дома, это действительно большое счастье и большое благословение для детей. И тема сегодняшнего нашего размышления над словом касается благословения. Служение, которое сегодня я несу, оно связано с проповедью Евангелия о Небесном Отце и о том, как качества нашего Бога, нашего Небесного Отца могут проявиться в жизни мужчин и быть действительно благословением для их детей, для их жен, для их семьи. И сегодня я хочу положить основание нашего рассуждения. И хочу открыть последнюю книгу Ветхого Завета. Я думаю, что вы уже знаете, о какой книге идет речь. Малахия, да. Давайте прочитаем. Подождите, я хочу сделать маленькое такое отступление. Я хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если бы у вас была такая возможность замолчать, ну, лет на 10? Женщины смеются, да. Для кого-то это полный кошмар. Как это может быть? Для нас порой бывает и час помолчать очень трудно. Но давайте представим, что мы захотели замолчать хотя бы, ну, на один год. Вот просто замолчать. И вот вы оставляете людей, которые вам дороги, которых вы очень любите, которым вы отдали всю вашу жизнь, которые для вас очень дороги, вы оставляете их на один год, и вам предоставляется возможность перед этим сказать последнее слово. Что вы им скажете? Какие есть варианты? Люблю. Что еще? Ждите, вернусь. Что еще? Скоро буду, да? Ну правильно, это же не на 10, это же всего на один год. Ответы у каждого будут разными, но есть что-то общее в этих ответах. Это общее то, что каждый из нас скажет самое главное, самое важное. Мы очень часто много говорим, что-то рассказываем друг другу, общаемся, и потом мы обязательно подводим какую-то черту. Мы делаем как бы итог того, что мы говорили. Я хочу сейчас обратить ваше внимание на тот случай, который произошел в жизни народа израильского и во взаимоотношениях между Богом и его народом. Потому что однажды Бог решил замолчать на 400 лет. И последним его словом было слово через пророка Малахия. Очень много Бог говорит о том, какое духовное падение и глубочайший духовный кризис переживает народ израильский. И потом он подводит черту, он говорит: вот, вот самое главное, что я хочу вам сказать, последнее мое слово. И слушайте, что Бог говорит. «Вот я
пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятие. Есть определенный закон, который Бог положил здесь. Он открывает нам законы, по которым развивается или разрушается человеческое общество. Посмотрите, слово пророка, оно имеет две стороны. Оно имеет сторону, которая говорит о проклятии, но также оно говорит о том, что существует путь благословения. И здесь мы видим, что... Что такое проклятие? Проклятие – это, ну, дословно, подвержен смерти. Обречен на смерть. То есть, обречен на разрушение. Посмотрите, очень интересная мысль, которую здесь высказывает Бог. Он говорит о том, что он связывает разрушение человеческого общества с тем, какие отношения имеют отцы и их дети. Я очень много раз читал это слово, я очень много раз размышлял над ним, но я никогда не замечал, ну да, отцы, дети, но однажды Бог открыл именно то, что здесь говорится. Всякое общество, в котором отцы не имеют отношения со своими детьми или в котором дети отвергают своих родителей, подвержено смерти. Мы сегодня можем посмотреть то, что вокруг нас творится. Мы сегодня можем посмотреть на Украину, на современную Украину, и мы можем увидеть, что действительно это большая проблема. Недавно по радио «Эра» была передача, и там подняли вопрос взаимоотношения отцы и дети. И меня очень поразило то, что в основном звонили одни мужчины. И меня это приятно удивило. Почему? Потому что действительно вопрос взаимоотношений отцы и дети сегодня в большом кризисе. И действительно это очень важно, чтобы отцы этим интересовались. Однажды мы проводили такую беседу со студентами, которые занимаются Campus Crusade. И мы обсуждали вопросы взаимоотношений отцов и детей. И один молодой человек, он говорит: у меня с отцом замечательные отношения. И я обрадовался, потому что это действительно интересно, когда кто-то может рассказать о своих отличных взаимоотношениях со своим отцом. Я попросил этого молодого человека: пожалуйста, скажи. Он стал говорить: а что тут рассказывать? Он не вмешивается в мои дела, а я не вмешиваюсь в его. О чем говорит этот молодой человек? Он говорит о том, что у него нет никаких взаимоотношений. Между ним и отцом есть стена. Это состояние холодной войны. Но у Бога есть совершенно другое желание. Он хочет, чтобы сердца отцов и сердца детей, они были обращены друг к другу. Если сегодня мы нарисуем диаграмму влияния или участия родителей в воспитании детей, то она будет выглядеть подобным образом. Можно будет очертить круг, и вот все, что входит внутрь этого круга, это вопросы воспитания детей. Где сегодня находится мама? Она находится сегодня в центре. Если бы вы меня спросили, а где бы ты нарисовал место мужчины, то я бы его нарисовал на окружности. Это в лучшем случае. В худшем случае он находится далеко за пределами этого круга. И речь идет о том, что существует определенный дисбаланс. То есть есть нарушение принципа, который Бог заложил во взаимоотношения, в развитие семьи. Женщина, она осталась на том месте, которое Бог предназначил для родителей. Мужчина почему-то ушел. И когда мы смотрим на это слово, то мы видим, что действительно это есть большая проблема. Действительно, если Бог говорит, что Он хочет это видеть, то это говорит о том, что нет этих отношений. И если мы сегодня говорим о том, где же может находиться мужчина, то обязательно его место, оно должно быть в центре. Точно так же, как и место мамы. Потому что дети, они рождаются в семье. Они рождаются в результате близких взаимоотношений. Мужчины и женщины. И когда ребенок рождается, то каждый из них, он играет уникальную роль, и эта роль, она никем не может быть заменена. Ни одна женщина никогда не сможет заменить роль отца. Никогда ни один мужчина не сможет заменить роль мамы для ребенка. Каждый играет исключительную роль. Но вот интересно то, что здесь Бог, Он отметил именно роль мужчины. И мы сейчас посмотрим, почему.
Вообще мне нравится украинский язык, потому что он отражает очень много библейских истин. Если мы сегодня посмотрим на русский язык, есть слово «папа», есть слово «мама» и есть слово «родители». Точно так же в английском языке три слова обозначают эти три понятия. Очень интересно, украинский язык говорит. «Є батько», «є мати», «а разом вони» – «батьки». Потому что слово, оно отражает нашу сущность, наше мышление. И в настоящее время мы с вами видим, что действительно это слово, оно отражает и библейскую истину. Папа и мама вместе, они родители, но в украинском языке это батьки, то есть отец, он играет в родительстве, в этом воспитании детей, в этом взаимодействии мамы и папы, отец играет очень важную роль. Давайте посмотрим, что же такое благословение отцов. И я хотел бы разделить эту тему на две такие части. Отец как благословение и каким образом отцы могут благословлять своих детей. Я хочу сегодня сделать очень важное и, может быть, новое такое заявление. Иметь отца – это право, данное Богом каждому человеку на этой земле. Это следует из тех оснований, которые Бог положил в развитие человеческого общества. Если мы сегодня будем задавать друг другу вопрос, что нас всех объединяет? Отец Небесный, что еще нас объединяет? Дух Святой объединяет, что еще нас объединяет? Любовь нас объединяет, что еще нас объединяет? Нас всех объединяет то, что мы являемся чьими-то детьми. У каждого из нас есть папа и мама, или был папа и мама. И даже если кто-то из родителей отсутствовал, то все равно он был в нашей жизни. И без него мы не могли появиться на этот свет. И поэтому, когда мы говорим об этом утверждении, то мы основываемся на то, что Бог положил в основание. Однажды мне двое мужчин написали записку, и в этой записке был вопрос. После того, как я сделал вот такое заявление, был вопрос, а был ли пуп у Адама? И я понял их намек. Они мне очень осторожно и тонко так намекнули. Может быть, ты ошибаешься? Может быть, все-таки Адам, ведь он был сотворенный, наверное, не было у него отца. И это заставило меня еще глубже закопаться в слово, о котором мы сегодня слышали. Я увидел удивительную вещь. Это утверждение, о котором мы говорим сегодня, оно подтверждается в двух очень важных моментах жизни человеческого общества. Я бы сказал, уникальных моментах. Это два человека, это двое мужчин, которые пришли в этот мир. Первый случай – это Адам сотворенный. Второй случай – это Адам от Бога рожденный. Когда апостол Павел описывает эти два уникальных случая, он говорит об Адаме первом и об Адаме втором, то есть называя Иисуса Христа Адамом вторым. И действительно, это уникальный случай. Человек был сотворен первый, и мы видим рождение Бога-человека. Человек и Бог одновременно. И вот эти два случая, они помогают нам утвердиться в том, что действительно каждый имеет право на отца, и присутствие отца в жизни является благословением для него. Давайте сейчас посмотрим Евангелие от Луки. Третья глава. С 23 стиха Лука начинает описывать родословие Иисуса Христа. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосифов. И потом он начинает перечислять родословие. Илиев, Матфатов, Левин. Я хочу задать сегодня сестрам вопрос. Чьи имена здесь перечисляются? Отцовские, мужские имена, отцы. И этот список, он достаточно длинный.
Но давайте сейчас обратим внимание на последний стих, 38. Еносов, Сифов, Адамов. А что там? Послушайте, по-моему, Лука ошибся. По-моему, он что-то напутал здесь. Я имею в виду в отношениях Адама и Бога. Но на самом деле нет. Потому что Бог не ошибается, и слово, которое было сказано и написано Лукой, оно отражает в действительности истину, что поскольку Бог положил в основание жизни каждого человека иметь отца, то поскольку Адам был сотворен им, то он взял на себя ответственность быть ему отцом. И давайте посмотрим сейчас на то, как же это происходило в жизни Адама. Ведь действительно, если мы с вами посмотрим на то, как Бог проявил себя в Эдемском саду, то мы увидим, что Бог, как отец, он показал там полноту своего характера. Именно характера отца. Давайте сейчас обратим наше внимание на это. Итак, первое, что мы можем сказать о том, какие отношения были у Бога и Адама. У Бога как отца Адама. Бытие 2 глава 16 стих говорит о том, что отношения отца и сына, они должны находиться в завете. Бог дал очень много прав Адаму, но в определенный момент он показал ему дерево и сказал: «От этого дерева не ешь». И проблема была не в том, что познает он добро или зло, а вопрос стоял в том, послушается ли он Бога или нет. И вот там Бог произносит интересные слова. Он говорит, что если ты нарушишь, то смертью умрешь. То есть, другими словами, это атрибуты заветных отношений, которые связывают две личности настолько сильно, что нарушение этих отношений, оно приводит к смерти. Этот принцип, он лежит в отношениях Бога как отца и Адама, и точно так же он лежит в отношениях между мужчиной и женщиной. То есть семья построена именно на завете. И завет этот невозможно разорвать. Потому что если он разрывается, то обязательно будет урон. Попробуйте склеить два листочка клеем ПВА. Пусть он полежит немножечко, а потом попробуйте разорвать, когда клей уже высохнет. Что происходит? Оба этих листочка, они разрываются. Происходит разрушение, происходит нарушение. И вот, когда мы говорим о отношениях отцов и детей, то эти отношения, они настолько важны, они настолько, ну, святы, что если их нарушают, если отцы нарушают этот завет, эти заветные отношения со своими детьми, то обязательно приходит урон в эту семью, разрушение. И сегодня я читал в газете о том, как трое молодых парней задушили двух девушек. Они просто взяли и это сделали. И даже там человек, который пишет статью эту, он называет отморозки. То есть он не может понять, как эти люди могли это сделать? Вопрос, который многие сегодня задают. Куда смотрели их родители? Или куда смотрели их отцы? Где они были? Почему их дети, они делают это? Потому что в какой-то момент времени было нарушение вот этой связи отца и его ребенка. Если мы увидим, какие были отношения у Бога как отца с Адамом, то мы увидим, что это были отношения, которые построены на доверии. У нас в Украине сегодня очень интересный такой новый, модерн стиль строительства. Знаете, порядок строительства. Если бы вы начали строить дом, с чего бы вы начали его строить? С фундамента. А вот на самом деле сегодня вот современный метод строительства в Украине, он построен совершенно на другом принципе. Сначала поедьте, пожалуйста, в Кончезаспу. С чего там начинается строительство? С забора. Такого, знаете, пятиметрового, железобетонного, что танком не возьмешь. Я задаю вопрос, а чего они боятся? Или какие у нас с ними отношения? У нас с ними нет никаких отношений. Отец, который не вмешивается в жизнь своего ребенка, и ребенок, который не вмешивается в жизнь своего отца, они не имеют никаких отношений, у них есть стена. Это отношения, в которых нет определенной степени доверия. И вот Бог доверял Адаму. Потому что это его сущность, сущность отца. Строить отношения доверия со своим ребенком. Он доверил ему творение, он доверил ему Эдемский сад. И когда он поставил завет между ним и собой и сказал, не ешь от этого дерева, он построил там железобетонный забор? Нет, он ничего не построил там. Он просто сказал, не надо этого делать. Между ними существовала вот эта степень доверия. И как много сегодня страдает детей от того, что их отцы не ведут себя таким образом. Когда их отцы не доверяют своим детям. Не воспитывают их в доверии друг к другу. Мы также видим, что есть определенная степень согласия. То есть Бог, как Отец, Он всегда благорасположен к нему, и Он всегда подводит его к тому, чтобы тот согласился с Божьим планом. Это мы можем увидеть из того, как была сотворена помощница Адаму. Что мы можем увидеть там? Мы видим, что Бог посмотрел на человека и сказал, сотворим помощницу ему. И что он сделал после этого? Усыпил, взял ребро, дал жену. Но на самом деле так не было. Он дал ему задание, и он провел его через определенный эксперимент. Он говорит каждому животному, которое будет проходить мимо тебя, дай ему название, назови его. Умный был мужик Адам, за сутки такую работу проделать. Я думаю, что если бы все мужчины, которые сидят здесь, взялись вместе за эту работу, мы бы за день ее не сделали. Но он сделал это. И когда он смотрит на последнюю пару, он обратил внимание на то, что они подходят к нему парами. То есть он начинает соглашаться с тем, что это есть устройство. И когда он согласился с этим, он ищет себе подобную, но не нашлось. И только тогда, когда Адам согласился с тем установлением, которое Бог положил, только тогда Бог начал действовать в его жизни. И это очень важно сегодня для мужчин понимать, что наше присутствие в жизни ребенка и умение достигать согласия – это большое благословение. К сожалению, многие так не живут. Забота и участие – это то, что характеризует Бога как Отца. Он дал человеку очень много прав, он насадил в сад, он ввел туда Адама, он дал ему определенную задачу, но в то же время он никогда не оставлял его, он не бросил его под танк. Знаете, есть такое выражение, бросать под танк. Это когда берут человека и дают ему какое-то задание, он его не может сделать, не знает, как его сделать, а с него потом спрашивают. Так вот, мы видим, что Бог, он не оставил Адама. Когда Адам согрешил, то он спрятался. Почему? Стыдно стало? Он знал, что сейчас придет Бог, и мы будем с ним говорить, а он нарушил. Он нарушил завет, заветные отношения. И это говорит о том, что Бог, он не оставил Адама, он всегда приходил к нему, и он всегда имел с ним общение. И, конечно же, вот в этот момент проявилось качество отца. Первое – это терпимость. Как мы относимся к нашим детям, когда они ошибаются? Что мы говорим им? Как мы себя ведем по отношению к нашим детям, когда они ошибаются? Бог так не делает. Вспомните, что вы делаете, и теперь посмотрите, что сделал Бог. Он пришел к человеку, который не имел никакого права находиться в его присутствии. Здесь он проявил терпимость. И в то же время он проявил определенную степень жертвенности. Почему? Потому что, когда Адам отказался от своей ответственности, Бог проявил жертвенность. Он сказал, ты должен умереть, но за тебя будет проклята, то есть подвержена смерти, земля. Потом он сделал первое жертвоприношение. Таким образом, он проявил свою жертвенность по отношению к заблудшему сыну. Давайте посмотрим на второго Адама, и мы увидим с вами, что в жизни Иисуса это тоже было немаловажное присутствие земного отца. Что происходит с Иосифом? У него есть невеста, он с ней общается. Они обручены, они ожидают времени, когда они могут сочетаться. Но вот в какой-то момент Иосиф замечает, что что-то изменяется в Марии. Она уже не такая, какой она была раньше. Он заподозрил, но поскольку он был человек праведный, он решил отпустить Марию. И вот в тот момент, когда он решил это сделать, вмешивается в дело сам Бог. он посылает ангела, и ангел Господень явился к Иосифу и говорит: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Для многих из нас вот это слово, оно не отражается так вот глубоко в нашем сознании, в нашем сердце. Почему? Потому что мы уже живем совершенно в другой культуре, и даже по себе знаю, что каждую девочку, которая рождалась в нашей семье, ее имя мы обсуждали вместе с Ларисой. Алиса, мы знали, что это будет Алиса, и мы это обсуждали. София, перед тем, как она появилась на свет, мы обсудили, что именно так мы назовем нашу девочку. Роза, то же самое. Но в культуре израильского народа было совершенно по-другому. Там исключительным правом называть своего ребенка имел только отец. Вспомните историю с Иоанном Крестителем и его отцом. Папа зашел, увидел ангела, услышал слово, отказался принять это слово. Бог закрыл его уста, потом рождается сын. И как бы было в украинской семье? «А, мовчи, дай мовчить, сама назову». Вот так бы было бы, наверное. Но здесь все по-другому. Он не может говорить, но все равно, поскольку у него есть исключительное право дать имя своему ребенку, то он берет дощечку, он пишет «Иоанн». Израильские женщины чем-то, наверное, похожи и на украинских. Они сразу на дыбы: «Как можно? Иоанн, у нас такого имени никогда не было. Что это ты себе придумал?» Говорит: «Я сказал Иоанн, значит Иоанн». Мы видим с вами, что здесь проявляется исключительное право. То есть Бог, как однажды Он взял на Себя право быть отцом Адаму, точно так же Он здесь делегирует свое отцовское право Иосифу. Он говорит: «Сын, который родится, мой сын, потому что он Божий сын, и имя ему Иисус, но ты назовешь его так». Другими словами, он дал ему это право быть земным отцом. Почему? Да потому что, поскольку Бог положил это в основание, то не мог нарушить это и в отношении своего сына, потому что он воплотился. Он был не просто Богом, но он был Бога-человеком. В нем была также человеческая природа. Давайте посмотрим, как Мария относилась к этому. Мария-то знала, что как Иисус рожден, ей было откровение, она потом славила Господа. Мы сегодня слышали, как происходило ее общение с ее тетей. Взыграл младенец у тети, а Мария начала славословить. То есть она знала все, она помнила. Я думаю, что в тот момент, когда Иисус был подростком, и они пришли в Иерусалим, она не забыла, откуда взялся Иисус. Она знала, помнила это. Потому что она все слагала в сердце свое. И вот Иисус, он потерялся. Они его 2 дня ищут, приходят в храм и увидели там своего сына. И как обращается к своему сыну Мария? Она говорит: «Чадо, как ты мог так поступить с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Мы видим, что Мария не умоляла авторитет Иосифа как отца Иисуса Христа, как земного отца, как того человека, того мужчину, которому Бог делегировал это право. Мы также видим, что Иисус, его отношение к Иосифу, оно точно такое же. Он тоже с уважением относится к Иосифу, хотя он здесь впервые заявил о том, что он есть Бог. И он говорит: «Вы что, не знаете, где мне должно находиться? Я нахожусь при делах отца моего». Другими словами, он сказал: «Я Бог, потому что мой отец Бог». Но в то же время мы читаем: «И он пошел с ними, пришел в Назарет и был в повиновении у них». То есть Иисус признавал авторитет Иосифа как своего земного отца. Мы также видим, что в традициях и культуре израильского народа отец, он не только передавал свою фамилию или имя ребенку. Он не только оставлял какое-то наследство, но один из философов того времени, он говорил, что хороший отец – это тот отец, который еще и передает по наследству ремесло. И вот когда мы с вами читаем случай, который произошел с Иисусом в его городе, когда он пришел свидетельствовать там, проповедовать, и люди, которые знали его, они изумлялись, и они задавали друг другу вопрос: не плотник ли он? То есть, другими словами, мы видим, что Иисус всей своей жизнью засвидетельствовал о том, что Иосиф, как отец, сыграл очень важную, ценную роль. Он имел для него большое значение в его жизни. Присутствие отца всегда приносит благословение. Я хочу сказать, даже тогда, когда отцы не являются верующими, их присутствие в жизни ребенка остается благословением. Может быть, мы не всегда это понимаем. Я это начал понимать не сразу. Мне нужно было прожить с Богом очень много лет для того, чтобы Бог открывал мне и давал мне понимание о том, что мой отец в моей жизни, даже тогда, когда он не был верующим, его присутствие было для меня благословением. Я жил в семье, где не было большого достатка, и когда молодой человек подрастает, ему уже нужно проводить как-то время, у него появляются знакомые, свидания, тусовки, и, конечно же, нужны карманные деньги, нужно даже как-то о себе позаботиться, но поскольку родители не могли, то я начал искать сам, а поскольку я не умел работать, я начал воровать. И вот однажды я пришел домой, и папа мирно так говорит: сынок, вот там на антресольке есть один чемоданчик, ты мне его, пожалуйста, достань. А у меня там хранились украденные вещи. Значит, я туда и ящичек с инструментом. Этот папа? Он говорит: нет, там еще один. Я беру еще один с инструментом. Папа, вот этот? Он говорит: нет. Вот там есть черный такой дипломатик, и вот в нем лежат вещи. Ты их, пожалуйста, достань. Я достал. В тот момент мой отец переживал что-то очень... Я думаю, что каждый отец сегодня понимает, что он переживал. Это была определенного рода буря. Насколько мог, он был сдержанным в тот момент, но я верю, что этот момент был для меня благословением. Ну, он поступил в стиле и в традиции украинских мужчин, который описан украинским писателем Гоголем, Тарас Бульба. Помните, да? Когда возник конфликт, он именно так и сказал: я тебе порудив, я тебе и вбью. Но это выглядело совсем по-другому. Он сказал так: в нашей семье воров никогда не было и не будет. И если ты будешь продолжать, я возьму тебя сам, отведу в тюрьму, и будешь ты находиться там. Вы знаете, я тогда не обиделся на него. Вот эта твердость, которую мой отец проявил в тот момент, ее было достаточно для того, чтобы я закончил с этими друзьями, закончил с этим делом и не возвращался к нему. И в тот момент мой отец, он взял на себя ответственность за меня. И именно вот эта ответственность мужчины в семье приносит благословение. Присутствие отца в семье, оно является благословением. Сегодня я хочу обратить наше внимание на то, каким образом мужчины могут благословлять свои семьи, могут благословлять своих детей. И я думаю, что сегодня тут находится очень много молодых мужчин, и для вас очень важно услышать это слово сегодня. И я думаю, что то, что мы сейчас будем говорить, и то, что мы сейчас говорим о мужчинах, это очень важно знать женщинам. Потому что если женщина, благословение в семье, оно зависит от того, насколько правильное отношение мы имеем друг с другом. Насколько правильно мы относимся к той роли, которую каждый играет в жизни друг друга, в жизни семьи. И один служитель Божий, он сказал так: мужская сущность проявляется в сущности Иисуса Христа. Быть мужчиной и быть похожим на Христа – это синонимы. И действительно, когда мы говорим о проявлении мужского характера, особенно когда мы говорим о мужчине, который создан по сердцу Бога, то для нас очень важно понимать, что именно те роли, которые он нес на себе как мужчина, они сегодня могут быть очень важным, очень сильным благословением для семьи. Иисус, когда пришел в свою родную, любимую синагогу, его хорошо уже знали, ему дали сразу же свиток, и он читает пророчество, которое было сказано Исаии: «Дух Господень на мне». И потом он открывает, для чего Бог накрыл его Духом Святым. Для чего Бог наполнил его Духом Святым? Для того, чтобы проповедовать Евангелие, благовествовать и проповедовать Царство Божие. То есть лето благоприятное. Другими словами, здесь Иисус засвидетельствовал о том, что Он является Божьим пророком. Качество, которым Он обладал. Ответственность, которую Он брал на Себя. И пророк – это тот человек, который возвещает Слово Божье. Хочу вам сказать, дорогие друзья, что это то качество, которым Бог наделил каждого мужчину в семье. Посмотрите, Бытие, 18 глава, 19 стих. Бог обращается к Аврааму. И он говорит: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду, суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Вот тут очень важно понимать, что Бог дал право Аврааму заповедовать. Что такое заповедовать? То есть передать слово, которое было сказано об Аврааме и его потомках. Другими словами, Авраам выступал в своей семье как Божий пророк. Если вы посмотрите Второзаконие, что говорит Слово Божие об отцах, то здесь говорится: «И да будут слова эти», то есть слова Господа, «которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, говоря о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая». Вы знаете, очень многие мужчины, они внушают, как экстрасенсы. Сидят, и они сверлят глазами своего ребенка, и они внушают ему. Только что они ему внушают? Если мы посмотрим на свои глаза в этот момент, то мы можем увидеть, что очень часто мы внушаем не то, чтобы Бог хотел от нас. Но здесь мы видим, что Бог дал мужчине право проповедовать его слово в семье. Если вы увидите то, как поднимает Божьего пророка и служителя Иисуса Навина Бог, как он это делает? Перед ним стоит большая задача, он должен провести народ, у него такое напряжение внутреннее, он боится, он знает, что это большая ответственность, но Бог говорит ему о том, что слово Божие, оно является основанием победы. Оно является основанием успеха, и оно является основанием успеха не только в Божьем деле, но и даже в жизни его семьи. Он говорит: пусть слова эти ни в коем случае не отходят от уст своих. Другими словами, Бог поручил ему быть пророком. И когда мы видим, как заканчивает жизнь или служение Иисус Навин, что он говорит? Он дает Слово Божие, то есть из его уст исходит Слово Бога, Слово закона, и он говорит: вот проклятие, вот благословение, если мы будем выполнять или не будем выполнять это слово. И он говорит о том, что я и дом мой, мы будем служить Богу. Он принял на себя эту ответственность. И очень важно, братья, чтобы мы с вами брали эту ответственность на себя. Священник. Иисус, он первосвященник по чину Мелхиседека. Об этом говорит Евреям 6:20. Кто такой священник? Он ходатайствует за народ Божий перед Богом. Иисус сегодня стоит возле престола Божьей благодати и ходатайствует перед Богом за нас. Это исключительное право было Иисуса? Да, стоять перед Богом в том качестве, в каком стоит Он, это исключительное право Иисуса, но Он дал также право отцам быть священниками в своих домах. Если вы посмотрите на Исход, 12 глава, идет речь о пасхальном агнце. И Бог дает поручение Моисею, говорит: собери Израиль и скажи Израилю. Он дает поручение, как и что надо сделать. Но мы видим, как Моисей это делает. Он что, собрал весь народ израильский? Нет. Он собирает старейшин. Кто такой старейшина? Это отец в семье. Он берет старейшину, и он передает Слово Божие. Тот идет по семействам. Мы видим, как отцы берут на себя ответственность за то, что будет их семья жить, или она будет обречена на смерть. Они приносят эту жертву. Конечно, сегодня нам не нужно приносить жертвы, но Библия говорит о том, что мы с вами, как священники, мы приносим жертву уст наших. И в Тимофея 2 глава, 8 стих, говорит о том, какое желание есть у апостола Павла. Я думаю, что когда он смотрел на церковь, у него это вызывало некоторое такое смущение. И он говорит: «И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужья, мужи, мужчины, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Если мы сегодня посмотрим на церковь, то мы видим, как горячо молятся сестры, как они открыты перед Господом, как они искренне это делают, и почему-то мужчины сегодня, они вот сидят вот в этой скорлупе. Я не знаю, что это, гордость, страх, сомнения, о которых говорит Господь через апостола Павла. Друзья, Бог хочет, чтобы мы участвовали в молитвенной жизни церкви, молитвенной жизни своей семьи. И очень многие из нас испытывают большие проблемы в том, чтобы иметь молитвенную жизнь со своей женой. Один мужчина, он свидетельствует, он говорит, я с кем угодно могу молиться. Я могу молиться в церкви с любым братом и с любой сестрой, но дома молиться вместе со своей женой он не может. А вы знаете, что мужчины – это большое благословение, потому что молящиеся двое в доме – это орудие Бога. Потому что Бог пообещал, Он сказал, что если двое согласятся о чем-то просить, то Он говорит, Отец Небесный обязательно это даст, если это будет молитва во имя Иисуса Христа. И мы видим с вами, что сегодня очень много семей, они терпят поражение только потому, что у каждого из них своя молитвенная жизнь. Иисус был царем и священником, и апостолы, они свидетельствовали об этом. Они много раз говорили, ты царь. Они говорили, все царь идет к тебе кроткий. И Тимофея, когда апостол Павел, он говорит о качестве служителя, он говорит о том, что это должен быть мужчина, который управляет своим домом. Очень многие мужчины, они читают это слово и говорят, ну это для пастора. Это служители должны быть такие. А у меня так не получается. Нет, друзья, из таких мужчин выбирают пастора. Но каждый мужчина, он имеет качество руководить. Он руководитель. У кого-то это может быть развито, больше или меньше, но это то качество, которым обладают мужчины. И это то качество, которое мужчина может проявить в своей семье и должен, потому что 5 глава Ефесянам говорит, муж – глава жены. Как мы воспринимаем слово «царь»? Очень часто мы воспринимаем это так, как об этом говорит одна известная притча. Бог собрал еврея и украинца вместе и говорит, я хочу сделать вас царями. Вот если вы будете царем, чем вы будете заниматься? Ну, знаете, еврей так постоял, подумал и говорит, ну, я буду немножечко шить на дому. А украинец так постоял, подумал и говорит, ну, що каже, нацарюю 100 рублів, та й втечу. К сожалению, очень много отцов, они не понимают, что жизнь вот по такому принципу, украдкой, приходит нацарював дома немножечко и побежал дальше. То есть он живет дома украдкой. Это приносит разрушение, это приносит разделение, это приносит боль в жизни семьи. Но если мы с вами понимаем, что мы имеем ответственность, мы имеем право взять на себя ответственность, то это приносит благословение нашей семье. И кто-то, может быть, и сестер думает, ну а какое мы имеем отношение ко всему этому? Вы знаете, дорогие сестры, вы имеете самое прямое отношение ко всему этому. Потому что просто нет сегодня времени говорить об этих причинах. Но сегодня, к сожалению, очень часто женщины забывают о том, какую роль мужчина несет в своей семье, и в результате этого они пытаются взять эту роль на себя. И именно это приносит разрушение. Очень много семей, они терпят проблемы, потому что перепутали роли, поменялись ролями. Мужчина инфантилен, мужчина младенец, знаете, есть такой термин сегодня. Это еще один сын у жены. Он старший ребенок в семье. А жена взяла на себя все роли, и она все мужские роли берет на себя. Если бы кто-то вот меня спросил, что бы вы пожелали мужчинам или женщинам, я всегда желаю мужчинам быть мужественными. Но я не советую женщинам быть мужественными. Женщина может быть отважной, она может быть сильной, она может быть влиятельной, но она не должна быть похожа на вот ту женщину, которая стоит на склонах Днепра. Вот там мужественная женщина. А я хочу вам пожелать, женщины, будьте женственными. И дайте возможность вашим мужчинам заниматься своим непосредственным делом. Эта тема, она всегда вызывает определенную боль и определенные, может быть, переживания такие противоречивые. Я хочу сказать, что мама, которая воспитывает сама в силу обстоятельств, которые произошли в ее жизни, у этой женщины, которая любит Бога и воспитывает сына или дочку одну, на ней лежит очень большая роль, очень большая ответственность. И она имеет возможность влиять духовно, об этом мы можем прочитать в Тимофее. Сам Тимофей, он был в вере наставлен именно женщинами в его семье. Потому что тут не говорится о его отце, ну, явно он был язычником. Предполагают, что это был смешанный брак. Но мама и бабушка, они передали веру отцов. Они это сделали, они оказали очень сильное влияние. Но ему также нужно было и влияние мужчины, и поэтому мы видим, как апостол Павел взял на себя ответственность быть ему духовным отцом. И когда мы говорим о воспитании ребенка, я хочу посоветовать, дорогие сестры, если у вас такая ситуация, подумайте о том, в вашей семье обязательно есть мужчина. Это может быть дедушка, это может быть ваш старший брат, это может быть родственник, который может оказывать положительное влияние в жизни вашего ребенка. Вы можете делать все для того, чтобы эти отношения были, чтобы в жизни вашего ребенка все-таки был мужчина, который имеет возможность оказывать положительное влияние. Если вы воспитываете мужчину в вашем доме, то, особенно в подростковый период, наступает период, когда вам необходимо понять, что на вас лежит ответственность дать вашему сыну возможность принять вот эти три роли – быть пророком, быть священником и быть руководителем. И ваше правильное отношение к нему, как к мужчине, будущему главе семейства, поможет ему создать правильное отношение в его будущей семье. Давайте сейчас помолимся о том, чтобы Господь благословил нас в этом, и чтобы мы сегодня понимали, что благословение наших семей находится в нашем правильном понимании тех ролей, которые Бог отвел каждому, мужчине и женщине. И я хотел бы, чтобы сегодня мужчины, чтобы мы сегодня с вами подняли эти руки без страха и сомнения. Не все мужчины услышали слово апостола Павла. Послушайте, Бог желает сегодня видеть мужчин, молящихся, мужчин, которые не засовывают руки в карманы, а мужчины, которые поднимают свои искренние руки перед Богом. И не потому, что я так сказал. Друзья, я просто взял и прочитал Слово Божье, которое говорит, что Бог этого желает. Он сегодня желает, чтобы мужчины брали на себя ответственность в своей семье, в своей церкви и в том обществе, которому они проповедуют. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, мы сегодня приходим к Тебе для того, чтобы Ты излил потоки благодати, чтобы Ты пролил потоки благословения на наши семьи, чтобы Ты сегодня дал каждому мужчине силу и власть быть пророком, быть священником и быть царем в своей семье, руководителем, человеком ответственным. Я прошу Тебя сегодня о том, чтобы Ты благословил наши семьи, благословил наших жен, благословил нас, чтобы мы могли заботиться о них так, как Ты это хочешь, Господь. Я сегодня молюсь о наших детях, потому что сегодня они каждый день идут в этот мир, идут в школы, где проповедуют атеизм. Они сегодня идут в школы, где проповедуют безбожие. И я прошу сегодня, чтобы наши дети, они принимали нашу заботу. Дай нам мудрость и силу давать нашу заботу им. Не отвергать их в этом жестком мире, но принимать их, заботиться о них, любить их так, как Ты возлюбил нас. Во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господи. Благодарю Тебя, Господи, за каждую сестру, которая сегодня стоит в этом зале. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил и утвердил каждую из них. Чтобы Ты дал им силы. Особенно я сегодня молюсь за семьи, где нет мужчин, где женщины одни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты дал им Слово Твое, утешение от Духа Твоего, дал им силы проповедовать своей жизнью и наставлять в учении Господне. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты укрепил их и утвердил, и чтобы они могли передать свою веру детям, которые сегодня взращиваются им. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.